Через три недели Кунанбай собрался в обратный путь. «Если Бог благословит, завтра отправляемся. Приготовьте все, что нужно в дорогу, чтобы никаких задержек не было. Выезжаем на рассвете», — предупредил он Карабаса и Жумагула. Как только весть об отъезде облетела всех табактинцев, в доме Кунанбая и у Жакупа, и у Майбасара началась суета сборов. Возвращению в родные места радовались и старики, и молодые джигиты, но Абай, казалось, больше всех соскучился по родному аулу. За последнее время он не раз видел во сне своих матерей и аул Джидабай. Сборы в путь повсюду проходили со смехом и шутками.
«Едем домой! Возвращаемся!»
Уже дней пять ходили повсюду слухи. Поэтому кони и седла у всех были приготовлены. Но от долгой стоянки на откорме кони слишком расширели. Таких лошадей нужно с недельку погонять, подержать на выстойке и подготовить к зимнему пути. Абаю подверг предназначался Акмандай. Буланный конь с черными блестящими гривой и хвостом, отличавшийся ровным плавным ходом. Быстрый и легкий этот красавец-конь был мечтой любого джигита. Буланный стоял на конюшне вместе с лошадьми старших. Как только Абай услышал о возвращении, он тотчас же пришел на конюшню, чтобы осмотреть Акмандая. Тот стоял на привязи, нетерпеливо поматывая головой. Лысина на его лбу блестела, как полная луна. Абай давно уже не ездил на нем. Последнее время ему не приходилось даже заглядывать на конюшню. И он соскучился по Акмандаю. Он вытер пучком сена спину и гриву коня, покрытые утренним инеем. Затем, совсем как взрослый, пощупал его загривок. Длинные худые пальцы Абая с трудом обхватили его. Буланный тоже расширил. Абай отошел в сторону и посмотрел на него сбоку. Спина у коня стала круглой. Абай опять подошел к лошади и обнял ее за шею. «Почему завтра?» — подумал он. «Поехали бы сегодня, сейчас же». Акмандая оседлали, сверху поудобнее разослали бархаты на сиденье. И Абай, крепко стянув завязки своего малахая, вскочил в седло и выехал из конюшни. Акмандай, легкий как ветер, всегда брал с места иноходью, закусив удила. Сегодня он несся, как парусный челн, гонимый вихрем. Почти до самого вечера Абай не сходил с коня. Он разъезжал без всякого дела, побывал и за городом, и на базаре, и в домах, где жили его сородичи. Обедал и пил чай он вместе с отцом. А потом опять сел на Акмандая и отправился на базар. На этот раз его сопровождал Изгутте, распоряжавшийся хозяйством Кунанбая. За обедом Абай попросил у отца денег. И тот приказал Изгутте: «Съезди с ним на базар. Пусть он сам выберет гостинцы для матери и братьев. Купи все, что он захочет». Они проездили по базару до самого заката и докупили уйму гостинцев. Абай знал, что его старая бабушка – большая любительница крепкого чая, и начал с него. Потом докупил сахару, конфет, бархату и цветов и шелка для женских нарядов. Скоро сидельная сумка Абая наполнилась до отказа. Тогда он начал совать покупки за пазуху, за пояс, за голенище – и отдавать Изгутте. Только к вечеру они вернулись к Кунанбаю. Перед отъездом у Кунанбая опять собрались старшины и беи, майор и переводчик. Абай не пошел к отцу, он остался в другой комнате и при помощи Карабаса и Изгутте зашил свои переметные сумки и приготовился в дорогу. Уже время было ложиться, когда майор вышел от Кунанбая. Изгутте провожал его. «Кто только не зарится на богатство Верзы!» — вздохнул он, вернувшись. «Вареная голова сейчас тоже унес и срятый кусок. Что он получил, деньгами или скотом? Спросил Карабас. Мерзат сказал, ты правитель, пусть все любуются на твой выезд. И дал ему 3 вороных, которых сам получил дар. Да еще 500 рублей ему в глотку сунул. Конанбай перед отъездом одарил не только майора. Переводчику тоже досталось немало. А в аул Алшинбая Карата и Майбасар от имени Конанбая отогнали голов 50 скота. Они вернулись оттуда поздно ночью. Дня 3 назад, перед поездкой в аул Алшинбая, Майбасар еще раз попробовал подшутить с Дадабаем. В прошлый раз он крепко поплатился за такую попытку и сам попал в глупое положение. Поэтому теперь побоялся налететь прямо и начал осторожно обидяками. «Придется мне там краснеть перед Келин», — заметил он, скользь обращаясь к старшим, как бы ожидая их поддержки. Келин, сноха, вообще жена младшего родственника. «Не поеду», — отрезал Абай и на этот раз. С назойливыми приставаниями о поездке к невесте было покончено. Да Кунанбай и не собирался посылать Абая к тестю. Он уже решил возвращаться домой. Когда Майбасар, отведя скот, вернулся, Абай задумался. Майбасар ездил в аул, где живет Дельда. И впервые в жизни юноши овладела необъяснимое для него самого тайное чувство, влекущее его к невесте. Не поехал, но ведь ему же хотелось. Какая она? Шейка нежная, как пух сокола, сказал о ней Майбасар. А Абай мысленно старался представить себе нежную, пышную шею сокола, ястреба или балабана. А может быть, все-таки надо было поехать? Мелькнула у него мысль, неотчетливая и мгновенная. Но тут же он вспомнил, как грубые люди вроде Майбасара высмеивают самые сокровенные его чувства. Его сердце ищет Дельды. Но только не так, не через все эти стеснительные обычаи, эти обрядовые поездки к родне невесты, от которых стыд заливает душу. Абай долго ворочался в постели. Сон пришел поздно. На другой день с рассветом, как приказал Куданбай, они отправились в обратный путь. Из домов, где квартировали, все выезжали за город отдельными группами и съехались уже на дороге. Куданбай со своей свитой в 30 человек тронулся в путь прямо из дома. Провожать его собралось больше 100 человек. Старшины, бии, чиновники. Они толпились вокруг него с пожеланиями. «Хош, хош, Мерза! Счастливого пути! Дай Бог благополучно доехать!» Путь от Каркаралинска до Чингиза и так не близок. А в этом году глубокий снег совсем испортил дорогу. И склоны горы, и долины покрылись толстым снежным саваном, уже успевшим затвердеть. Порывистый ветер дул в этом году не стихая. Буран бушевал по неделе, по 10 дней, вздымая целые тучи колючей снежной пыли. Сугробы были испещрены волнистыми узорами, причудливо вычерченными ветром. Наезженной дороги не было. Путники, вытянувшись длинной цепью, движутся вереницей, как перелетные журавли или кочующие аул. Кунанбай едет впереди всех. Он на жирном золотистом иноходце с белой гривой и круглым, как опрокинутый котел, крупом. Стройный, сильный, с крутыми боками конь не сутулится, как другие иноходцы. Кунанбай всегда выбирает его для дальней зимней дороги. Сам ага-султан кажется огромным и внушительным. На нем черная даха, пояс с серебряными украшениями. На голове лисья шапка с черным бархатным верхом. Стремительно плавный бег иноходца вынуждает всех остальных ехать на полных рысях. Когда Кунанбай умеряет его бег, Акмандай начинает раскачиваться под Абаем Инохотью. А чуть только Кунанбай отпустит поводья, Буланный рвется рысью и подбрасывает. Ехать на нем очень неудобно. «Ой, я совсем замучился. Куда отец торопится? Меня будто посадили на бревно и за все силы колотят по нему», — пожаловался Абай Карабасу. В первый же день пути Акмандай растряс все внутренности своему седоку. Абай потерял ловкость наездника и даже не мог подобрать распустившиеся полы.
«Ничего, скоро привыкнешь. Подбери-ка полы», — утешал его Карабас.
Если бы его воля, Абай ехал бы тихой иноходью. Но Кунанбай заранее рассчитал, подняв весь путь, и не думал делать поблажки кому бы то ни было. По наезженной дороге или по бездорожью, в мороз или ветер, он одинаково рвался вперед, увлекая за собою спутников. Днем Кунанбай старался делать большие перегоны, но когда он останавливался для отдыха в аулах, выбраться ему оттуда было не так легко. Где бы ни появлялся Кунанбай, его встречали с необычайным почетом, будто какого-нибудь хаджи, вернувшегося из Мекки. Во всех аулах у аксакалов, старейшин и ревнителей веры на языке было одно и то же слово: «Мечеть, мечеть, мечеть». Некоторые старики угодливо твердили: «Ты вознесся ханом из простого рода. Из кровопролитной битвы ты вышел невредимым. Ты могучий нар, звенящий колокольчиком». И всячески льнули Кунанбаю. Весь аул во время остановки ага султана из кожи лез вон, чтобы угодить ему. Нар – одногорбый верблюд, символ силы и могущества. Зимой откаменеры многих из этих аулов побывали в Каркаралинске у Кунанбая для разрешения спорных вопросов. Были среди них и такие, которые благодаря ему выгодно свели счеты со своими противниками и получили от них возмещение убытков. В таких аулах Кунанбая отводили в сторону, задерживали и что-то обсуждали с ним. И отсюда за Кунанбаем обычно следовали отборные кони и отгульные кобылы. Два вороных иноходца, один серый конь и еще 3-4 коня, поднесенные таким же образом, шли в поводу у Карабаса и других конюхов. Вначале эти подарки удивляли Абая, но особенного значения он им не придавал. Однако чем ближе к Табыкты, тем число подношений все увеличивалось. Теперь уже мало кто из свиты не вел за собой коня. Когда достигли стоянки Табыкты, число их дошло до 15. Их уже не вели в поводу, а гнали косяком. Это свидетельствовало о том, каким почетом сопровождалось путешествие ага султана. И если кто-нибудь в ауле Кунанбая гадает на овечьем помете, он, наверное, видит, что у путников пока сытые, едут с двойными дарами, как будто дело шло о возвращении не из города, а из грабительского набега. На 7-е сутки после выезда из Каркаралинска Кунанбай со свитой достиг западных склонов Чингиза. В пути он не задерживался нигде, кроме ночевок, не останавливался даже на обед. В этот день путники нагнали 3 джигитов, высланных ранее вперед. Зачем эти джигиты опередили остальных, Абай не знал. Когда на желтоватом склоне возвышенности показались верховые, пинавшие конские табуны, Майбасар воскликнул: «Вон они! Вон они!» Действительно, 3 всадников оказались джигитами Кунанбая. Они гнали табун, около 100 голов. Кони были отборные, сытые, с круглыми загривками. Кунанбай въехал в середину табуна и остановился, осматривая его. У Абая мелькнула догадка. Он подъехал к Карабасу и начал расспрашивать его:
«Что это за кони? Чьи они?»
«Так это же подношение. Это подарки твоему отцу».
«Что за подарки? От кого?»
«Маленький ты, что ли? Разве у твоего отца мало подчиненных? Как ты думаешь, куда девались люди, которые в городе толпой ходили за твоим отцом?»
Что же, отец не должен получить платы за свои труды?
Даром, что ли, ему работать? Удивился Карабас. Абай прекратил расспросы. Теперь он узнал все. Оказывается, проведя долгое время с отцом, он и не подозревал об источниках его богатства. Ему вспомнился Шоже.
«И все, чем живет народ, ворон кривой склеет».
Значит, Шоже знал о Кунанбае больше, чем родной сын, хотя и был в стороне.
Видно, он хорошо понимал Кунанбая, если заклеймил его такими словами.
«Какой позор!» — подумал Абай. Ему стало так стыдно, как будто сам Шоже стоял сейчас возле него.
Путники опять рысью тронулись вперед. Сегодня они предполагали доехать до аула Кунке, находящегося в Карашока. Сегодня же вечером они увидят своих родных и близких. Но даже мысль об этой встрече не смогла снять с души Абая тяжести. Чем больше он думал, тем больше темных постыдных дел открывалось перед ним. Из таких табунов были, наверное, и те 50 голов, которых отогнали в аул Алшанбая. Колым. Значит, и Колым за его невесту был собран таким же нечистым путем. Шейка нежда, как пух сокола. Так старались соблазнить его и растревожить его мысль о невесте. Дельда, его невеста. Что происходит? И чистый, безоблачный мир его юды грез тускнеет. Невеста. Это прекрасное святое слово тоже теряет свой прежний смысл. В нем поднималась обида и за себя, и за Дельду. Не только обида. Гнев. Лихоимство. Самый тяжелый грех. Он не раз читал об этом в книгах. Лихоимство навеки заклеймило прах знаменитого бия минувших времен Кенгербая. Несмываемым позором легло на его имя. Позорно добыча, вырванная у безответных людей, сжатых тисками жизни. Если послушать народ или Барласа и Шоже, это ничем не искупаемый грех. Дом вседержателя, мечеть, увенчавшая Кунанбай славой и почетом, может быть, и она построена на такие же средства. И такая мечеть, возведенная на взятки, продолжает стоять, не рухнет под тяжестью позора. Больше того, в ней именем Бога, именем пророка возвышают священные слова, наставления и проповеди. Мулла с набожным видом читает громким голосом Коран на протяжный бухарский лад. До аула Кунке путики доехали только к вечеру. Несмотря на темноту, Абай не остался там с отцом. Он отправился в Жидебай в сопровождении Жумагула и всю дорогу нетерпеливо гнал коня. Они ехали то вскачь, то крупной рысью. Было поздно, но матери Абая еще не ложились спать и даже не принимались за ужин, когда мимо их окон пролетели верховые, встреченные лаем собак. Высокий, возбужавший юноша с салемом переступил порог. У него обветренное лицо, как у настоящего бывалого путешественника. Солидная походка, сдержанные движения. При его появлении весь большой дом в Жидебае встрепенулся от радости.
«Абай! Абайджан! Родной мой! Ягненок мой черненький! Абайджан!» —
раздались отовсюду возгласы. Его встречали шумной радостью. Все были здоровы, в доме было все благополучно. Бабушка и мать чувствовали себя отлично. Они наперебой принимались целовать его. Аспан тоже еще не спал. Взвизгнув от радости, он вскочил с места, шлепая себя по бедрам.
«Давай гостиницы! Ну-ка, где сладкое? Давай скорее!
приставал он к Абаю, мешая ему поздороваться с матерями, с Габитханом и Такиджаном. Он шарил у Абая за пазухой, залезал в карманы. После возвращения из города Абай около недели без выезда прожил дома и даже не ходил гулять. Особенно он избегал встречи с отцом. До Жидебая доходили слухи, что в Карашоке происходит большой сбор, что аул Кунке переполнен гостями, что прибыло множество людей, приехавших узнать о здоровье Мирзы. Но из Жидебая поехал к Кунанбаю один Такижан, едва услышал он о подаренных отцу конях.
«Говорят, кони отборные?»
«Конечно, Кудайберды заберет себе самых хороших», — говорил он, завидуя своему старшему брату от другой матери Кунке.
«Я тоже отберу себе и приведу. Посмотрим, чьи будут лучше».
Он уехал к Карашоке и задержался там. Абай целыми днями рассказывал матери и Габитхану обо всем, что видел и слышал в Каракаралинске. Послушать его заходила и младшая мать Айгос. Абай сообщил о примирении с Божеем, но о передаче ему ребенка не обмолвился ни словом. Страшное решение тяжелым камнем лежало у него на сердце. «Пусть об этом говорит отец, а он, Абай, не в силах омрачить радость, с которой встретили его матери. Что будет с ними, когда они узнают об этом от отца, покажет время. Но если горькая весть дойдет до них сейчас, из уст Абая, они могут поднять плач, впасть в отчаяние, наговорить лишнего. Лучше пока молчать и не мучить их». Абай решил это еще по дороге в Жидебай. Он просил и Жумагула, сопровождавшего его, никому ничего об этом не говорить. Дней через пять стало известно, что приехал Божей. Кунанбай немедленно отправил в Жидебай Карабаса. Тот явился к Зере и Улжан. «Мирза передает вам привет», — сказал он им. «Завтра приедет сюда с гостями. Сбор и окончательное примирение с Божеем будут у вас в большом доме. Сюда приедут Божей и Байсал. Мирза велел приготовиться и встретить гостей с должным почетом». Это известие не смутило Улжан. С помощью Айгас она приготовилась за день. Они приказали развязать тюки, вынули большие ковры, кошмы с богатыми узорами, одеяло и украсили все три дома. Большой, где жила Зере, гостиной и дом Айгас. Пекли горы баурсаков, полили целых овец, разводили курт, готовили угощения. Сливочное масло выбирали малого засола, приятное на вкус. На следующий день прибыли Кунанбай и Божей. За ними приехала их свита. Когда Божей переступил порог большого дома, Заре поднялась с места, подошла к нему и со слезами поцеловала его.
«Свет мой, не ожесточилось ли твое сердце? Ведь ты же всегда был мне сыном, а я матерью тебе», — проговорила она.
«О, Жарыктык!» Жарыктык — почтительное обращение к старшим, подчеркивающее их превосходство, исключительные моральные качества. «О, Жарыктык! О, незлобливая мать наша!» — воскликнули Байдалы, Суюндук и другие спутники Божея, растроганные словами старой матери. Божей сам был искренне тронут. Он с тяжелым вздохом крепко обнял Зере. Без слов, одним движением руки, он попросил ее сесть. И сам опустился рядом с нею. Несколько минут он молчал и, наконец, повернулся к детям. Абай сидел недалеко от бабушки, ближе к дверям. Потом поцеловал Аспана и Смагула. Он хотел отблагодарить Зере за радушную встречу. Божей почитал большой дом. Для него этот дом был не только домом Кунанбая. Это был дом всего племени. Уютный и гостеприимный. Когда спутники Божея разместились, Кунанбай тоже пришел сюда. Его сопровождали Каратай, Майбасар и свита. Абаю тяжело было видеть своего отца, сидящего рядом с Божеем. Надо было освободить место старшим, и под этим предлогом он вышел из комнаты. Ни в этот вечер, ни на следующее утро он не заходил сюда. Мать на его расспросы отвечала, что Кунанбай и Божей разговаривали односложно, внешне учтиво, но теплоты в них не чувствовалось. На утро Божей собрался в путь. Наступил час, когда должно было осуществиться ужасное решение. Айгыз, рыдая, ничком упала на пол. Карабас взял из ее рук камшат, одел и увел в большой дом. Беленькая, со жгучими черными глазами, девочка с любопытством смотрела на всех.
«Ата!»
— нежно лепетала она, растягивая слова. Улжан была не в силах смотреть на ребенка. Вне себя от жалости она вышла из комнаты. Зере упала, скорчившись, и замерла в рыданиях, не проронив ни слова. Страшным, обжигающим холодом пахнуло на Абая от всех старших, и он тоже вышел из дома. Кунанбай смотрел на эту печаль, на эти полные жалости лица, сверлящим взглядом своего единственного глаза. Он исполнял решения, вынесенные в Каркаралинске, отнял ребенка у матери и отдал Божею. Камшат сидела спокойно, не зная об ожидающей ее участи. Когда незнакомый человек взял ее на руки и понес из комнаты, она испуганно вздрогнула.
«Папа! Папа! Аше! Аше!»
«Аше — бабушка!» В слезах закричала она. Маленькое сердце девочки сжалось от страха. Она закричала так, как будто ее крошечные ножки наступили на пылающие угли. Ее жалобный плач слышался до тех пор, пока Божей со свитой не скрылся из виду. И чем дальше уносили их кони, тем крик ее становился жалобнее и отчаяннее, как вопль тонущего или горящего на костре.